Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. Это час в студии. С вами проведет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 8 июня. Сегодня программа «Вот о чем». Мы покажем, что происходит на линии фронта в Новолуганском. Как работает пекарня в Славянске, откуда массово выезжают люди. И что пишут в западных СМИ о ситуации на востоке Украины. Прямо сейчас, во время активных боев, Россия продолжает насильно вывозить людей из недавно захваченных городов Украины. По данным бывшего омбудсмена Людмилы Денисовой, к концу мая захватчики депортировали почти 1,5 миллиона украинцев, среди которых более 240 тысяч детей. По его словам, Российская Федерация заранее готовила такую депортацию, рассчитывая вывести более 2 миллионов украинцев на Дальний Восток, Красноярский край, Чувашию, Хакасию, Пензенскую, Владимирскую, Ярославскую области, зачастую депрессивные и малонаселенные регионы России. Перед переселением в Россию захваченные люди проходят так называемую фильтрацию на оккупированной части Донецкой области. В специальных лагерях, часто без воды, лекарств и нормальной еды, украинцев допрашивают, ищут так называемые бандеровские татуировки, следы от прикладов и мозоли на руках. Всю информацию с телефонов сливают и проверяют, фото, переписку, список контактов. После пересечения границы украинцев размещают в пунктах временного содержания, по сути, лагерях под круглосуточным наблюдением. Многие люди пытаются вырваться из России в Украину или одной из стран ЕС, но это бывает трудно из-за отсутствия паспорта, денег и информации. Украинские правозащитники заявляют, что депортация украинцев в Россию – это акт геноцида, за который Путин и другое руководство Российской Федерации ответят в судах. В студии мы поговорим о том, зачем оккупанты депортируют украинцев и их детей в Россию из недавно захваченных городов, что происходит с теми, кто не пройдет так называемую фильтрацию в спецлагерях на оккупированной части Донбасса, и почему Россия делает упор на детей, которых вывезли уже около 250 000. У нас в гостях будет военный аналитик, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин. С ним обсудим ситуацию на фронтах и возможности контрнаступления украинских вооруженных сил, вообще тенденции на фронте. Также нашими гостями будут журналист медийной инициативы «За права человека» Станислав Мирошниченко и Виктория Ивлева, российская журналистка и волонтер. Друзья, пишите комментарии в YouTube Украинской службы радио «Свобода» и в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где прямая видеотрансляция нашего эфира, а также на наш Вайбер. Напомню, его номер 095-151-9505, 095-151-9505. Самые интересные вопросы и реплики зачитаем во время нашего эфира.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Светлодарск российские войска оккупировали несколько недель назад. Расположенная совсем рядом Новолуганская армия Украины сейчас удерживает. Российские силы пытались штурмовать этот участок, но после неудачных попыток просто продолжают его обстреливать. Репортаж Марьяна Кушнера оттуда.
Озін, на моєму фоні Світлодарськ, який окупований російськими силами нині. І це місто здавалося б рукою подати, а вже не контролюється Києвом.
Зараз відбувається обстріл
позиції в районі Новолуганки.
Давай, сейчас.
вдалося нормально поспілкуватися. Тут безперебійно працює артилерія, міномети. Буквально в момент нашого перебування там знову працюють із мінометів. Виїжджаємо.
Скажіть двох словах, що це тільки що було?
Був артобстріл.
Працювали. Як часто тут таке відбувається?
Кожен день 24/7.
Нашисти прийняли штурмувати і стали обстрілювати село частіше. Так що люди питаються за евакуацію, чи буде хтось їх возить, чи ні. І кожен день прилітає щось, як не 120, то 155. Тобто нема такого дня, щоб було тихенько. Кожен день тут шумно. Зранку до вечора. Тільки вночі вони стихають, поспали, встали і давай по новому.
Здебільшого обстріли йдуть із артилерії, але прямих штурмових дій наразі немає.
На сьогоднішній день немає. Тільки артилерія, танки пробивають слабкі місця, але в нас їх немає, тому.
Но национальная полиция показала, какие разрушения сейчас в городе и как полицейские документируют военные преступления. Это речь о Лисичанске.
Аккуратно проезжай.
Или поделишь Максимова у меня.
Російською наволочю знову обстріляно центр міста Лисичанська, зруйновані жилі будинки, інфраструктура. Документуємо їх злочинну діяльність. Працюємо.
Полиция Бахмута опубликовала видео последствий очередного обстрела города от 8 июня 2022 года. В частности, полностью разрушена одна из лучших школ города.
Зараз находимся на черговому місці танкового обстрілу. От як ми можемо побачити, це наслідки влучання. Зараз триває розбір завалів рятувальниками. Поліцейські документують наслідки злочину.
Ось
так виглядає приміщення школи, яка була відреставрована. Потрапляння прямого влучання в будівлю. Воно ще горить. Ми бачимо, які наслідки. Конструкція зруйнована вщент.
Украинские военные и зарубежные военные эксперты не раз говорили о том, что российская армия на Донбассе сейчас использует тактику артиллерийского вала или просто выжженной земли. Заключается она в том, что российские военные, используя преимущество в артиллерии, просто сносят все на своем пути ударами ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. А после этого в бой вступает пехота, которая пытается занять уничтоженный участок. Если это им не удается, то все снова повторяется по кругу. Как выглядит применение подобной тактики в районе Северодонецка, где сейчас идут самые активные боевые действия, рассказал украинский военный эксперт Валерий Рябых.
Вот те остатки Луганской области, которые сейчас и представляют эти два города, Северодонецк или Сечанск, и на это брошены все силы. В районе Северодонецка сконцентрировано большое количество войск, а также достаточно большое количество артиллерийских систем. Армия оккупанта взяла за тактику, вернее не взяла, именно сейчас это постоянная тактика, тактика выжженной земли. И прежде чем заходят военнослужащие оккупантов, то место обрабатывается усиленно артиллерийскими системами. Ну, нужно сказать, что вот рубеж Северодонецка, он является решающим и для вооруженных сил Украины. И место для обороны выбрано также не случайно, потому что при том соотношении артиллерийских систем, которые сейчас имеются на фронте, достаточно тяжело держать оборону на открытой местности, и поэтому приходится лавировать и использовать вот как раз все особенности местности, на которой ведутся боевые действия. Ну, нужно отметить, что сам бой в городе как вид боевых действий является одним из самых сложных видов боя, и соответственно вот в этой ситуации командованием вооруженных сил принято решение на проведение боев в городе, именно исходя из возможностей и своих подразделений и оценки оперативно-тактической обстановки в регионе. И я вот не могу не согласиться с главой администрации относительно того, что вот при данном виде боя обстановка меняется достаточно динамично, и я так понимаю, что вооруженные силы Украины применяют эту тактику для того, чтобы нанести максимальные потери противнику и максимально сохранить жизни защитников Украины.
Слушайте, а в Американском институте изучения войны пишут, что вот такая концентрация российских сил в Северодонецке, о которой вы говорите, может быть выгодна для украинских войск. Мол, за счет этого ВСУ могут проводить контратаки на других направлениях. Что думаете по этому поводу?
Это действительно так, потому что противник сейчас имеет достаточно ограниченные резервы. И мы видим, что для наращивания усилий противнику приходится перебрасывать подразделения с других участков фронта. Ну и, соответственно, оголяя этим соответствующие участки, откуда были сняты эти подразделения. Ну, чем, как мы можем видеть, и может пользоваться командование вооруженных сил Украины, нанося то там, то здесь достаточно чувствительные удары и ставя основной задачей методически выбивать технику и живую силу противника. Ну, мы на прошедшей неделе видели достаточно серьезное продвижение на правом берегу Днепра, где наши украинские части активно действовали, и пытаясь расчленить группировку противника, которая действует вот в Херсонской области на правом берегу Днепра.
С нами военный аналитик, офицер армии обороны Израиля, также известный как Сахал, Игаль Левин. Игаль, здравствуйте.
Да, приветствую.
Игаль, вы в одном из интервью говорили о том, что у вас в Северодонецке есть знакомые израильские бойцы в составе интернационального легиона, вы с ними на связи. Расскажите, что там сейчас происходит, вам удается с ними связаться?
Сегодня утром говорилось с одним из них. Тяжелые бои, фактически, ну, уличные. Не просто так ситуацию в Северодонецке, говорят, что это похоже на Сталинградскую битву. То есть, действительно, очень тяжелые бои, закрепления. То есть, вот, или наши силы, или силы врага, они вот на какой-то улице закрепятся, и за нее идет большой бой. Это первое, что характеризует, что рассказывают. Второе, это много артиллерии, очень много артиллерии, то есть, насыпают. Насыпают со стороны России. Не секрет, что Россия сконцентрировалась, использует огромное количество артиллерии. Но Украина тоже подтянула, и артиллерия Украины работает, и работает очень хорошо. Кстати, это не от израильских, не от израильских ребят на местах, это уже ребята, как бы, ну, украинцы тоже рассказывают, их не только с израильтянами на связи. Говорят, что да, вот украинская артиллерия работает очень хорошо, работает как раз у них там по тылам. Во многом вот это заторможение, невозможность у них никак окружить, перерезать трассу Бахмут-Лисичанск, вот, и выполнить все свои задачи боевые, связано во многом именно с артиллерией. Их, несомненно, люди на местах сражаются, и сражаются хорошо, но артиллерия играет колоссально огромную роль.
Игаль, а это западная артиллерия или отечественная?
Ну, давайте так, официальных заявлений ведь не было.
Тогда не будем, да, комментировать.
Да-да-да, любая артиллерия.
А есть ли у вас данные, где сейчас идут вот эти вот бои по манеру Сталинграда? Это в промзоне украинские военные держатся? Или это в центре Северодонецка? Какой процент контролирует каждая из сторон?
Живет промзону. Я напомню, что промзона — это фактически почти половина города, то есть процентов 40. И еще прилегающие кварталы. Плюс там вот фланги защищены, на самом деле. То есть, ну, Россия постоянно вот делала вбросы, что они там окружили, вышли. Ну, нет, они не окружили, не вышли никуда, на самом деле. То есть, фланги защищены, промзона удерживается. Вот, и там, кстати, гражданские скрываются в бомбоубежище, там довольно мощные структуры, мощные сооружения. И да, несколько кварталов. А сами бои происходят как раз именно вот в жилой застройке, то есть, которая идет, вот, предлагает как раз это остальные 50% половина города. Поэтому как часто, кстати, говорят, что половину города контролируют ВСУ, имеется в виду как раз промзоны и несколько кварталов еще. А бои идут именно, да, вот в самих уже, назовем, в центре города, то есть к прилегающей улице. И, кстати, контратака, про которую заявляли, кстати, и Гайда, и не только, вот, она как раз и не касалась этих улиц, то есть вышибание, выбивание врага из этих улиц и отбрасывание. То есть, ну, навязывание городского боя. То есть, когда Украина навязала фактически городской бой в Северодонецке российской группировки, она нивелировала так их преимущество в количестве артиллерии. Не в качестве, в количестве, это важный момент. Это советская артиллерия. И если вы просто где-то окопались, просто держитесь, и враг, не вступая с вами в контактный бой, вас просто могут утюжить, поливать, ну, системами артиллерии и так далее, авиации в том числе. А контактный бой, он позволяет вам навязывать свои правила игры. Если у вас есть превосходство и возможности, ну, опять же, на тактическом уровне воздействовать пехоты, соединениями, специалистами и так далее, то вы как раз можете здесь где-то навязать свои правила игры, как я уже сказал. То есть занять какие-то улицы, разбить врага, нанести ему ощутимые сильные потери, заставить его отойти в конечном итоге.
Да, вы как раз и говорили в одном из тоже предыдущих интервью, что ВСУ не случайно, возможно, даже специально пустили врага вот в Северодонецк, чтобы навязать ему этот контактный бой, в котором у него нет, не будет преимущества, ну, не будут же они утюжить артиллерии те районы, кварталы, в которых идут эти городские бои, чтобы не пострадали, собственно говоря, сами российские военные. Сергей Гайдай, вот сегодня утром, я еще один вопрос про Северодонецк, сказал следующее: украинские военные дают отпор россиянам в Северодонецке, сдерживают штурм, боевые действия продолжаются, не имело наступления успеха противников близ Тошковки, и враг также пытался продвинуться на направлении Устиновки, однако наши защитники отбросили оккупантов. По карте видно, что это к югу от Северодонецка, то есть они пытаются все-таки замкнуть вот это вот кольцо и не оставляют надежд параллельно с наземной операцией уже в самом городе совершить вот это вот окружение украинской группировки. Я правильно понимаю, Галь?
Да-да, фланги, которые упоминал, как раз это они, вот, упомянутые вами. Там же, если смотреть вот, дальше, там же есть еще и Золотое, да, вот у нас Камышеваха. И если я сегодня утром разговаривал с израильтянами, то вчера я разговаривал как раз с украинцами, которые находятся в Золотом. Золотой – это не Северодонецк, но это важен тоже пункт. Там тоже есть угроза окружения в самом Золотом. Плюс, опять же, это фланг, который удерживает вот от выхода к Лисичанску и Северодонецку со стороны как раз юга. К южной стороне перейти, опять же, перерезание трассы. Нужно понимать, что трасса Бахмут-Лисичанск перерезается не только со стороны Попасной, то есть ее можно перерезать, если вы с юга двигаетесь, там есть такое небольшое село, Николаевка, маленькое совсем. Если вы его берете, там буквально рывок километров 5-10 вперед, то фактически да, вы опять же перерезаете. Ну, командование это очень хорошо понимает, знает, поэтому отчаянные бои как раз и происходят в этих направлениях, вот в том числе и Тошковка, и остальные тоже направления. Не просто так за них ВСУ цепляется, держится максимально отчаянно дерется, потому что это не просто фланги, это такие ключевые, ну, на войне есть такое понятие, ключевые точки чем характеризуются, что вам не нужно уничтожать врага, вам не нужно воевать повсюду с ним, вы должны именно, ну, в этом военный гений заключается, найти эти ключевые точки, определить, какие они являются, вы занимаете их, это как бы вскрывает оборону врага и позволяет вам в конечном итоге привести к разгрому. Так вот, как раз такие вот фланговые вот направления упомянутые, они являются ключевыми. И да, там тоже очень тяжелые бои. Ну, кстати, вот про Золотой Крой уже упомянул. Там вот вчера тоже мне ребята сказали, что ситуация очень-очень тяжелая, но дают максимально, не хочу нехорошее слово говорить в эфире, дают, короче говоря, да, оккупантам и насыпают им, и просто так вот продвигаться у них не получается.
Игаль, кроме Северодонецка, есть еще места, где, ну, судя по сообщениям украинского генштаба и российского Минобороны, идут контактные бои. Это вот, в частности, в районе Светогорска. Лиман уже сейчас захвачен. Следующая вот большая битва за Славянск. То есть хотят оккупанты одновременно с попытками захватить Северодонецк двигаться и на Славянск. Как вы, ну, характеризуете шансы Российской Федерации вести несколько вот таких вот наземных крупных военных операций? Насколько это реалистично?
Времена с Светогорском это нереалистично абсолютно. Кстати, вчера Арестович говорил, что там, через неделю Славянск будет осажден. Мне трудно это представить. То есть мне сложно это представить, насколько это реально. А что именно он имел в виду и почему он об этом говорил. Но, опять же, у них есть сейчас возможность и силы сконцентрироваться на одном направлении. Мы даже видим, кстати, опять же, если говорить про юг, что они поснимали свои силы, какие только у них были на юге, чтобы перебросить на Херсонское направление, так как боялся украинского наступления там. Наступать одновременно Северодонецк и Лисичанск. А я напомню, что Северодонецк и Лисичанск никакой стратегической цели, ну, не цели, а нужды не имеют. То есть это чисто политический момент. То есть это выход на один границы Луганской области, чтобы показать, смотрите, вот мы выполняем свои стратегические задачи. То есть задача стратегическая вот именно была. Это выйти на эти одни границы. Но практически какой-то стратегической цели именно военной они не несут. Ну, Северодонецк вообще разрушенный город уже. Так вот, все силы сконцентрированы там, и сконцентрировать их еще вот на Славянск, наступление, ну, мне трудно это представить. Вот, я не вижу у них никаких возможностей и сил. Если они поснимают все, что у них там, и бросят туда, то да, возможно. Но тогда задается вопрос, а зачем тогда это все было? То есть они просто пытались взять Северодонецк и Лисичанск, поубивали кучу людей. Ну, пожелаем успеха в дальнейшем так тыкаться повсюду в одном месте, в другом месте, в третьем месте и гробить свою технику и людей.
Еще вам зачитаю сообщение утреннее от Генштаба. Цитата. На Авдеевском, Новополоцком, Запорожском направлениях цели сковывания действий ВСУ, недопущения прокидывания резервов, перекидывания сил обороны на другие направления. Противник оказывал интенсивное огневое влияние по позициям украинских подразделений в районах населенных пунктов Пески, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутовка, Ореховка, Мышеваха, Водяное, Первомайское, Маринка, Опытное. Но это все вот города вдоль линии соприкосновения, которая существовала в течение 8 лет на Донбассе. Я правильно понимаю, что вот эти вот контактные бои через линию соприкосновения, они не происходят, потому что россияне не хотят идти вперед, пока что не собираются там двигаться, вот захватывать Авдеевку, Маринку, а хотят как раз сковать вот украинские подразделения, чтобы они не кинулись на север, на подмогу своим бойцам, да, собратьям в Луганске, на Луганском направлении.
Да, да, именно, это сковывающие удары. Это сковывающие удары, плюс это могут быть прощупывания. То есть военное искусство что подразумевает? А даже если, скажем, у вас был удар сковывающий, или у вас не было планов, скажем, его развивать, то есть плана изначально не было, но вы смогли на оперативном уровне добиться успеха, тут подразумевается, что вам нужно развивать этот успех. Ну, есть нюансы, не всегда, то есть часто переход к обороне и так далее, но это я сейчас не хочу вдаваться в подробности. Вот. Но да, это сковывание и прощупывание вот, сил. Ну, плюс, естественно, тревожить. Ну, сковывание подразумевает, в том числе, тревога, то есть тревожить наши силы вот, и изматывать их. То есть я напомню, что у любой единицы примерно ее прочность это 30 дней. После этого, ну, 30 дней боевых действий именно. Это включает обстрелы, конечно же. Ну, обстрелы это большинство ну, военной рутины, фронтовой рутины. То есть в основном солдат на фронте. Почти все, что вот он переживает, это в основном обстрелы и бомбардировки, и артиллерии, и авиации и так далее, минометы. Так вот, да, вот это и преследует изматывание, сковывание и прощупывание.
Мы недавно слышали о контратаках украинских в Херсонской и на Харьковском направлении, но вот сейчас мы каких-то таких новостей не видим о том, что Украине удается отвоевывать определенные территории в этих направлениях. Как вы думаете, почему? Сейчас мы покажем карту от Института изучения войны американского, и там вот голубым отмечены территории, которым Украине, вот в частности на Херсонщине, удалось сейчас занять. Почему не удается идти дальше?
Мы не знаем, что не удается. Он просто не сообщает это в СМИ. Нужно понимать, что современная война, вот, которая сейчас происходит, российско-украинская, она характерна тем, что действительно очень много в СМИ попадает в силу развития технологий, то есть у каждого солдата есть телефон, все снимается. Но это никак не отменяет военных правил. То есть если у вас успешно есть наступление, то вы сначала закончите его, только потом вы дадите информацию в СМИ. Там создаются плацдармы. То есть, вот, если мы в карту Института изучения войны, вот как раз западные аналитики, и институт, и разведка Британии указывают на то, что как раз Украина создает там плацдармы для наступления дальнейшего, будущего. Возможно, опять же, мы не знаем задумки военной. Возможно, как раз вот это вот создание плацдармов, это иллюзия, а настоящее наступление будет на другом направлении. Мы не знаем. То есть это все можно только гадать. В этом заключается опять же военный гений, то есть со стороны Украины скрыть, со стороны России догадаться. Вот мы видим, что Украина действительно там проводит контрнаступательные мероприятия. Насколько они успешны, нам сложно судить, потому что информации мало, и она противоречивая. Это во-первых. Но они успехи есть, несомненно, это да. То есть есть свидетельства освобождения сел, территорий, продвижения. Плюс ну, есть инсайд со стороны как бы, России, вот, и слитая информация, которая говорит о том, что да, там разгромили, здесь били, там пришлось перекинуть авиацию и так далее. Плюс тот факт того, что Россия перекидывает туда вот все, что у них есть на юге, сегодня как раз об этом тоже заявлялось, и говорит о том, что они понимают, что это направление очень важное, что там происходит. То есть они бы не кидали туда так просто резервы. Особенно учитывая осложненную логистику. А на этом направлении логистика у них осложненная. То есть у них там не так много трасс, не так много есть направлений, чтобы вот мы могли так легко жонглировать туда-сюда, кидать свои подразделения. То есть это не то, что так вот... Не корпус морской пехоты США, который конвертопланы поднял в небо, там перекинул туда, перекинул сюда, у него нет ограничений ни в технике, ни в горючем. Здесь немножко не такая ситуация со стороны России. Вот. Поэтому что-то происходит, успехи на стороне Украины есть, Россия к ним готовится. Кстати, Т-62 пресловутый на юге как раз из той же копилки, то есть пытаются максимально все задействовать, что только есть. Вот. А что это будет, увидим. Было ли это обман? Было ли это неудавшееся наступление, было ли это создание плацдарма, то есть все возможно, а может быть все сразу даже на самом деле. То есть у нас и плацдарм, и были какие-то неуспехи, и где-то готовится что-то большое.
Игаль, вы так высоко оцениваете военное руководство Украины, вот говорите, да, военные гении. Действительно, вот по вашему ощущению, исходя из вот этих вот трех месяцев войны, украинское командование очень талантливо командует, ну вот, наявными силами и ресурсами.
Я много об этом пишу. На самом деле, люди, которые меня не знают лично, могут подумать, что мне кого-то проплатили и расхваливать командование Украины. Но те, кто со мной занимался вот военным делом до 24 февраля, кто меня знал и слушал до этого, могут свидетельствовать, что я был ну, не самого высокого мнения. А командование Украины надеялся, естественно, надеялся, что... Ну, скажем так, большого оптимизма у меня не было. То есть мои выводы построены на фактах. То есть четвертый месяц войны. То есть я просто смотрю и наблюдаю. Как сторонний наблюдатель, за боевыми ситуациями, за происходящим, за решениями, которые принимаются. То есть мы видим, что когда то или иное событие происходит, оно же происходит не само по себе. То есть это принимается решение. Принимаются решения на высшем эшелоне, на среднем и на местах командирами. И отсюда мое впечатление. То есть это и разгром под сельским Донцом российских от БТГ, сколько их было, 2-2, которые разгромлены. Причем не одинжды, то есть не раз пытались форсировать. Это и угроза окружению под Киевом группировки. Вот. Это партизанская война как раз на у нас Чернигов, Сумщина и так далее, на севере Украины. То есть это куча, это разные всевозможные. Это действия под Николаевым, как раз опять фашистское направление, Донбасс. То мы даже не говорим про актуальные вещи, поговорим. Даже то, что происходит в Северодонецке или Сечанске, вот, во многом показывает, да, на грамотности. То есть многие успехи России, они связаны просто с железом, то есть с количеством. Вот Буданов, начальник ГУР, говорил, что соотношение 7-1. Многие другие, в том числе независимые аналитики, тоже говорят, что 7-1 не в пользу Украины. Просто придавливают силой. А мы ни разу не увидели еще какого-то вот хитрого, такого вот гениального маневра, вот, который Россия провернула. Тут никто не ожидал, они как-то прорвались где-то танковыми и БТГ по степям, обошли, зажали в клещи и так далее. Мы такого просто не видели. То есть везде, когда у них успех, такие как занятия попасные, это просто когда у нас железо победило над духом. То есть, когда у нас просто передавили кучу железа. Известно, что у них больше артиллерии. Намного больше ее просто. Вот. Она советская, старая. У них нет там ни Цезарей, ни три семерки, ни так далее. Но ее просто очень-очень много. Ну, а снаряды – это снаряды. Вот, когда у вас прилетает не 5 снарядов, а 50 снарядов, естественно, конечно же. Тут нечего сравнивать. Вот. А только с этим связан успех. Поэтому и говорят, что когда у них кончится железо, когда у них кончатся те, кто смогут это железо запускать вот в действие, приводить в действие и так далее. То есть, когда вот у них живая материя будет кончаться, которая двигает мертвую материю, вот тогда они начнут пробуксовывать. Именно там где-то случается, то есть у них не хватает силы резервов, там они пробуксовывают, такие как Изюмское направление, Южное направление Гуляйпольское, опять же, под Николаевом, где они захлебнулись, их отбросили обратно. Вот, то есть это ведь не единичный случай, мы видим правила, то есть мы видим системно, то есть у них системно не получается. Более того, вот... Большинство аналитиков сводится уже к выводу, что они не могут действовать на участках вот больше нескольких десятков километров, максимум 50 километров. То есть они не могут действовать на больших театрах боевых действий. И тут много есть, на самом деле, разных теорий, мыслей, почему это происходит. Вот одна из свежих, например, что это сколько проблема не сколько с самой Россией, а о том, что со времен Второй мировой войны никто не проводил таких операций такого масштаба против конвенциональной армии, не против инсургентов, там, ИГИЛ, курды, палестинцы, а именно против армии против армии. И говорят, что если бы это была не Россия, какая-нибудь другая армия, у них тоже были бы такие же проблемы, такие же разгромы и так далее. Вот. Насколько это правда, непонятно, это еще требует все огромного досконального изучения, но фактор со фактом, они не могут в большие операции на больших 100-километровых, там, тысячекилометровых фронтов вот этих больших, то есть на одном конкретном участке сконцентрировать и просто задавить артиллерией, мясом и железом, это не могут. Но тут большого ума не надо, это как бы Первая мировая война. Это не какие-то там уникальные, которые в учебники истории войдут. Ну, кстати, разгром под Белогоровкой вот на сербском танце переправы, это как раз наоборот зайдет в учебники истории. Это вообще без сомнения.
Ну да, и зрелищно было. И, Галь, я не знаю, насколько вы можете комментировать такие политические, может быть, моменты, но вот мы видим сообщения каждый день фактически, вот сегодня, о том, что Норвегия передала Украине 22 самоходных гаубицы М109, включая запасные части, боеприпасы и другое снаряжение. Оно уже на фронте, и поэтому они и сообщили, потому что уже главком Валерий Залужный поблагодарил Норвегию за эти поставки. Но вот мы видим информацию о каких-то единицах техники, передаваемой странами Запада. Я вот не знаю, 22 это много, мало, ну, наверное, не так уж и много, да, и там или 4 Хаймарса, которые получила Украина, или там еще какие-то отдельные единицы тех же Цезарей. С чем это связано? Вот такое малое количество поставок тяжелых вооружений. Как вы это прокомментировали? Ну, это похоже на издевательство, если вот, наверное, человек на фронте, да, ему говорят, ну вот передали 4 Хаймарса, а фронта длиной в сотни километров. Почему так мало дают?
Хаймерсов, я такую маленькую ремарку вставлю, там важно не сколько не количество Хаймерсов, хотя это важно, Это релевантно вообще любому оружию, то есть всегда больше лучше, чем меньше. Но с хаммерсами важно то, это пакеты. То есть там перезарядка как идет? Вы не направляющий заряжаете? То есть вы выстрелили весь пакет этих ракет, например, на 80 км бьют. Вы сразу его сняли, поставили новый пакет. То есть вопрос, сколько пакетов дали. Если вам дали на эти 4 хаммерса очень много ракет, вы просто можете быстро их менять и выстреливать. И, быстрее, чем, скажем, это было бы обычных, не знаю, там 10 или 15 или 20 РЗСО. Вот, то есть тут это важно. А насчет вот Норвегии. Ну и эти штучные вот к вопросу, да, поставки. Ну и не штучные, скажем, 10, 20 и так далее. А никто не планировал, не ожидал такой войны в Норвегии тем более. То есть, ну, мы, наверное, понимаем, что у Норвегии нет сотен и тысяч артиллерийских вот систем, которые прямо готовы и отремонтированы. Их только вот нужно загрузить и послать. Такого у них нет. В странах Балтии то же самое. Польша, кстати. Ну, другие. Вот Чехия. Я сейчас называю страны, которые вот именно первые вызвались вот помочь. И даже США. Вот, например, часто говорят про Патриот со системой. Вот, дадут, не дадут и так далее. Но вопрос, дадут, не дадут, это не политический вопрос. Если захотят, дадут. Потому что Патриотов мало. То есть их довольно мало для нужд НАТО самих. Для покрытия вот как раз Североатлантического альянса, их вот участков. То есть нужно производить новые. Когда даже говорили о простых ПЗРК-стингерах, говорили, что нужно налаживать производство. Так вот, или это были бы Джевелин, я не помню. Или стингеры, или Джевелин, нужно налаживать производство. В США про это говорили. Никто не ожидал такой полномасштабной войны от Путина, во-первых. А когда уже это стало очевидно, понятно, к осени 2021 года, это все-таки короткие сроки для налаживания всего этого конвейера. Во-вторых, налаживание такого конвейера, это огромные деньги, милитаризация, это просто так не делается, нужен как бы повод. В-третьих, никто не ожидал такого сопротивления от Украины, думали, что она быстро коллапсирует, распадется, как по афганскому сценарию, ну, зачем это все надо. И дальше произошло что-то вопреки. То есть нужно понимать, что современная война происходит сейчас здесь вопреки. Это не чей-то план. Не план Запада и не план России. План России был разгромить быстро, план Запада это был, ну, ладно, еще один Афганистан будет. Вот. План, опять же, я сейчас говорю, план это в кавычках, понятное дело, что... Но никто не планировал, что будет четвертый месяц полномасштабной войны, будут такие огромные потери, жертвы, будут разрушены города, будет политика геноцида на политическом уровне, когда заявляется там, в официальных СМИ России, что есть какие-то неправильные украинцы, их больше половины страны, их нужно как-то вот их изменить, исправить, там, истребить. Ну, это цитата фактически. И то, что происходило в городах, такие как вот Ирпень, Буча и так далее. Ну и про Мариуполь я вообще молчу, тут сложно это комментировать, опять же, без избранных слов. Так вот, никто этого не ожидал, не знал. Поэтому маховик ленд-лиза очень медленно раскручивается. Но я просто напомню, что акт, который подписали, он включает все 23-й год. То есть, ну, это подразумевает, что это не то, что сейчас дадут эти 4 хаймарса и все, как бы на это все становится. Нет, дадут больше. Ну, вот сейчас британцы МЛРС и дают, кстати, в подарок. Это не как хаймарсы, которые под ленд-лизу. Вот. И будут еще хаймарсы, и МЛРС будут, и все остальное будет. Проблема с этим всем не то, что оно не будет, а в том, что все это занимает время. То есть, в том числе демократические процедуры. То есть, в основном у нас Запад – это страны демократии, где нужно быть эти официальные процедуры, одобрения и так далее. Много формальностей, потому что в то время как мы видели, что в СМИ несутся вбросы, дадут «Хаймарс», не дадут «Хаймарс», дадут ракеты, не дадут ракеты. И все вот хватались за голову, «Хаймарс» уже были в Европе, и украинские экипажи послали на обучение. Ну, то есть… Очевидно было и Байдену, и администрации, что это просто формальность, которую надо как-то пережить. Вот. То есть, вот это проблема, то есть это вот волокита бюрократическая. Ну, это не секрет, что диктатуры, автократии, они плохи для народа, для простых людей, но они хороши в том, что они могут действовать очень быстро, так как там не нужно через все эти вот проходить. То есть там просто точки, вот эти центры решений, центры, которые принимают решения, они быстро принимают эти решения и запускаются процессы. Вот. Как командно-административно то, что называется. А Запад – это общество, которое тем более не воевало в таких войнах давно. А если какие-то такие войны были, то это были операции, вроде как в Сирии, вот, куда посылали миссии. И часто там было против инсургентов. Это не были именно войны-войны. То есть Запад встал перед новой реальностью. Это и упадок уровня жизни, это и опасность голода, это и большая война, это и угроза того, что он может стать мировой и так далее. Это целая плеяда вопросов. И в нем, в этих вопросах, замешаны не только вот лидеры, там, Байден и Джонсон и остальные, а замешано сообщество, потому что электорат, который выбирает эти партии, которые будут переизбирать новых лидеров, избирать этих же лидеров, которые очень важно смотреть на настроение этого общества. Почему было так важно, чтобы в этом западном мире именно простая улица, то есть простые люди поддержали Украину.
К которому и обращается штука. Владимир Зеленский. Да, я вот понял вашу мысль, уловил неповоротливо именно. Эта машина, но все ждет.
Именно. То есть вот как раз чем больше самообщество поддерживает, а общество это, как бы, грубо говоря, основной фундамент жизни демократии, почему демократия существует, то есть живое гражданское общество. Чем больше гражданское общество на стороне Украины, тем больше хаймасов приедет. То есть прямая связь между, скажем, какими-нибудь пацифистами, которые вышли на улицы и сказали, вот Россия милитаристы, плохо. И сколько хаймарсов потом приедет? То есть тут есть очень прямая связь.
Поняли. И, Галя, у меня к вам последний вопрос, если можно, вот коротко, буквально минутка-полторы. Вот вы, наверное, чувствуете это в украинском обществе, такое отчаяние, депрессия, мысли о том, что все будет плохо, все это затянется, все это бесконечно. Как в Израиле с этим справляются, ну вот с этими волнами? Уже ж не первый год Израиль воюет и в состоянии военного положения.
Никогда не вел войн такого масштаба. То есть все войны Израиля были скоротечные. И или шестидневные, или меньше месяца, как война судного дня. Израиль никогда не вел таких войн. Вот, война, которую ведет Израиль, называется война ограниченная. Вот, или, и мукбальный иврит это называется. Война против террора, война с инсургентами, всевозможные операции. То есть, там, бомбардировка реактора ядерного в Ираке или бомбардировка ядерного реактора в Сирии. Это все операции. Это сейчас война с Ираном, это в основном прокси, через прокси-силы, агенты всевозможные, танкерная война и так далее. А вот такая война, как здесь, ее просто нет. Поэтому мне очень сложно говорить. Израильское общество и улицы не переживают того, что переживает Украина. То есть никто не брал города вроде Мариуполя, скажем, это Хайфа, и полностью уничтожал его, вообще вырезая десятки тысяч евреев. Мне трудно это представить.
Спасибо большое, Галь. Надеемся, встретимся еще в нашем эфире. Галь Левин с нами был, военный аналитик, офицер армии обороны Израиля. Спасибо, что приняли участие в нашей программе. Ну и коснемся вопроса депортации украинцев из Российской Федерации. Прямо сейчас их продолжают депортировать. По словам бывшего омбудсмена Людмилы Денисовой, к концу мая захватчики депортировали почти 1,5 миллиона украинцев, среди которых более 240 тысяч детей. Их вывозят в отдаленные и деградирующие районы Российской Федерации. С нами Станислав Мирошниченко, журналист медийной инициативы «За права человека». Станислав, здравствуйте.
Добрый день.
Станислав, ну вы занимались этой темой, ее изучали. Поясните нашим зрителям, слушателям, почему это преступление? Ну вот со стороны можно подумать, и Россия же так и подает, что вот РФ спасает гражданских от войны, гуманитарной катастрофе, перевозит на территорию, где вот такие близкие люди, вроде бы этнически, религиозно, по языку люди, наверное же предлагают там какую-то помощь, кормят. И тем не менее украинская власть, украинские правозащитники говорят, что это преступление. Почему?
Ну, найперше я би хотів сказати, ну, почати з того, як це обґрунтовано, тому що на територіях, які нові окуповані території, зараз Російська Федерація облаштовує фільтраційні табори, і де фактично йде сепарація людей, де визначають, хто кого можна відпустити, кого треба депортувати, кого треба полонити і так далі. І це відбувається дуже активно, якщо на початку такої широкомасштабної війни, яка почалася 24 лютого, це були ну досить такі неорганізовані процеси, тепер це все досить організовано і абсолютно всі люди мають, які перебувають на окупованій території, мають пройти цю фільтрацію. Це відбувається різним чином, або людина сама іде на цю фільтрацію, або її туди ну мало не волоком тягнуть. Чому так відбувається? Тому що якщо ти не пройшов фільтрацію, то ти не можеш пересуватися ані тією територією, ну тебе фактично ніяких прав. Що я можу сказати? Що ці фільтраційні табори, або вони облаштовані, ну це можуть бути СІЗО, це можуть відділки поліції української, звідки зараз, ну де вже нема української поліції, це можуть бути приміщення різних підприємств, це можуть бути ну такі наметові містечка, так би мовити, де все це відбувається. Ну, ми собі вже встановили, що наша медійна ініціатива «За права людини» встановила, що такі фільтраційні табори є в Безіменному, в Оленівці, в Докучаївці, Новоазовську, Мангу, Чебонувасі, Старобешовому, в Донецькому і так далі, і так далі. Що там відбувається? Тобто туди приходить людина, чи її туди приводять, в неї беруть відбитки пальців, її перевіряють телефон, сканують. На телефони встановлюють різні програми, які слідкують за такою людиною, якщо вона потім пройшла фільтрацію. Так само іде, що ще йде, ну, перевірка татуювань і так далі, когось затримують, інших, ну, решту відпускають. Чому вони відправляють, чому ми говоримо, що це проти, ну, по-перше, що це протизаконно. Чому? Російська Федерація може говорити про те, є певні ознаки за міжнародною, за міжнародними конвенціями Женевськими про поводження з цивільними під час воєнних конфліктів, можна певні ознаки побачити інтернування. Що це таке? Це коли окупаційна влада починає людей, які вона вважає, що вони становлять небезпеку цій окупаційній владі, вона може їх сепарувати, депортувати, вивезти те, що відбувається зараз. Але для цього, згідно Женевської конвенції, має бути дуже суттєва підстава. Тобто абсолютні умови і абсолютна небезпека для цієї влади. Очевидно, що таких умов ми зараз не спостерігаємо. Тобто, якщо ми говоримо там, наприклад, про військовополонених, про військових, колишніх військових, про злочинців, це можуть бути певні нюанси. Коли ми говоримо про цивільних, коли їх, ну, фактично, ну, от мільйонами депортують з території України, то це все незаконно.
Станислава, що відбувається з тими, хто не проходить цю так називаємо фільтрацію? Кого знаходять щось підозрілене для окупантів в телефоні, татуїровки, мозолі на руках і так далі?
Що з ними відбувається? Їх затримують, дуже часто родичам не повідомляють, що з ними. Їх відправляють або у в'язниці, які зараз розташовані на території окупованих територій України, або в Росію. Дуже часто це, скажімо, та ж Оленівка, або ну, можуть в Таганрог відправити, можуть в Донецьк відправити, ну і там вже відбуваються різні процеси. Якщо це військовий, який не, ну, не теперішній, а колишній, скажімо, який був в АТО, то його можуть судити, якщо це можна так сказати, тому що там ніякого, ну, фактично права на захист, ну, немає. Ну, декого намагаються переманити на бік так званої Донецької Народної Республіки чи Луганської Народної Республіки, можуть його відправляти на передову, але здебільшого цих людей просто тримають в полоні і для обмінного фонду з ними працюють, вибивають якісь свідчення, катують дуже сильно і, ну, фактично там люди без прав. Тому що ми говоримо не лише люди, які не пройшли фільтрацію, але у нас є факти, і ми знаємо про те, що особливо це стосується чоловіків. Коли вони приїздять в ці фільтраційні табори, то у них, ну, абсолютно у всіх відбирають паспорти. І якщо звичайно, людина, який плюс 60, то зазвичай їй віддають паспорт, якщо вона не йде, не засвітилося в поганих якихось речах з точки зору цих окупаційних окупантів фактично. А якщо от ніяких питань фактично немає, то просто можуть забрати паспорт, і люди живуть в таких таборах 2 тижні, 3 тижні і більше, їм нічого не пояснюють, іноді їх можуть допитувати, величезну увагу приділяють окупанти питанню, ну, дізнання, чи є у цих людей якісь знайомі або якісь контакти з бійцями полку Азов, чи вони були мають посвідчення там учасника бойових дій, чи вони якось співпрацюють з, скажімо, з СБУ, з армією українською і так далі. Ось такий момент.
И последний вопрос, Станислав. Вот мы спрашиваем у наших зрителей, зачем Путин вывозит украинцев в Россию. Вы понимаете, зачем это делается? Ну, фильтрация понятна. Вот найти врагов российского режима, так сказать, да, вот этих вот бандеровцев-националистов, тех, кто воевал против Российской Федерации. А людей-то зачем обычных вывозят в Россию?
Ну, тут можна багато що говорити. Мені здається, що одна з важливих причин – це, щоб потім на ці окуповані території, якщо вони не будуть звільнені Збройними силами України, якщо я все ж таки вірю, що вони будуть звільнені, щоб завозити росіян і фактично провадити не тільки територіальну експансію, так, але й культурну експансію. Ну і до того ж, треба розуміти, що Росія, ну, населення Росії, воно вимирає, старіє, і потрібно через фактично русифікацію українців поповнювати це населення і, ну, якимось чином освоювати, можливо, ці території, тому що ви самі говорите, що дуже далеко там на далекий схід вивозять українців. Ну, фактично, мені здається, що за рахунок українців через русифікацію, деукраїнізацію, через знищення всього, що може нагадувати про Україну, через знищення всього українського, бо ви ж подивіться, це стосується і підручників, і історії, і так далі, вони таким чином, Росія таким чином намагається якби поповнити своє населення.
Спасибо большое, Станислав. Станислав Мирошниченко с нами был, журналист медийной инициативы «За права человека». Ну вот мы, спасибо за участие в нашей программе. Мы спрашиваем у наших зрителей, зачем Путин вывозит украинцев в Россию. Голосуйте в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Вот есть три варианта, зачитаем под конец. С нами Виктория Ивлева, российская журналистка и волонтер. Виктория, здравствуйте.
Ну, извините, идет так.
Виктория, слышите нас?
Да, слышу.
Мы вас тоже прекрасно слышим. Виктория, вы вот совсем недавно опубликовали в Фейсбуке пост с фотографиями того, как вы встречали мариупольчан в Киеве. Расскажите, как вы с ними познакомились и их историю, пожалуйста.
Их историю я особо не знаю, рассказывать не буду. Даже если бы знала, я считаю, что чем меньше я об этом говорю, тем спокойнее происходят другие эвакуации. Я могу вам рассказать только какие-то общие вещи о том, что и как. Очень многие несколько неправильно считают, что люди, которые оказываются в России, которые вывезла Российская Федерация в Россию, я даже не знаю, как я все время думаю, как правильно сказать, депортировала Российская Федерация в Россию, эвакуировала, в плен взяла в Россию. Я не могу подобрать правильного глагола к этому действию моей страны. Но очень многие неправильно считают, что люди там живут, оказываются в каких-то фильтрационных лагерях. Фильтрационные лагеря все проходят до, то есть это или на границе Российской Федерации, или...
Пропадает связь у нас с Викторией Ивлевой. Сейчас мы постараемся ее восстановить. Это Виктория Ивлева, российская журналистка и волонтер. Я напомню, что по данным бывшего омбудсмена Людмилы Денисовой, Россия депортировала на территорию Российской Федерации уже 1,5 миллиона украинцев, среди которых более 240 тысяч детей. И это данные на конец мая этого года. Уже, наверное, сейчас больше подобных данных. Заранее готовил эту депортацию, по словам Людмилы Денисовой. Вроде восстановили мы связь. Виктория, слышите, видите нас?
Да, слышу.
Да, продолжайте, пожалуйста. Вы говорили о том, что фильтрационные лагеря вот на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, а не в Российской Федерации. Да, вот мы об этом как раз сейчас и говорили.
Да, может быть, они находятся на самой границе, но что дальше люди находятся в фильтрационных лагерях, это не так. Я не хочу сказать, что люди находятся в пятизвездочных гостиницах, и вообще все это полное безобразие, абсолютное военное преступление, без разговора. Вот, но вывозят их, дальше их везут в основном, ну, скажем, в какие-то санатории, там, в лагеря детские, пионерские, в детские сады, и вот там расселяют. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но все равно это, в общем, дело даже не в том, куда и как расселяют. Конечно, людей кормят, конечно, людям там выдают телефоны и сим-карты. Дело не в этом, а дело в том, что люди абсолютно, во-первых, после того, что они пережили, они находятся в жутчайшем, совершенно жесточайшем стрессе. Дальше они выходят в чужую страну, не важно, что все вокруг говорят на языке, который ты знаешь, но страна другая, более жесткая, более жестокая, более такая заорганизованная. Разговаривают все как лают, особенно чиновники. Люди к этому не привыкли. И нет никакой информации, что тебе делать, как тебе делать, куда тебе идти. Нужно ли слушаться, когда тебе говорят, что ты поедешь во Владивосток, или не нужно слушаться. Нужно ли сразу оттуда уходить любыми способами, пытаться выбраться, или какое-то время побыть, прийти в себя, поспать там на нормальной кровати, где они стреляют. Вот ничего людям. То есть люди оказываются в полной неизвестности и в полном непонимании. И хорошо, когда рядом где-то случаются какие-то волонтеры, потому что, в общем, везде так или иначе об этом, ну, как какое-то местное телевидение что-то скажет про, как их называют в России, беженцев из Мариуполя. И тогда уже могут прийти настоящие волонтеры и исправлять то, что доброе и богатое государство сделать не в состоянии само. Значит, государство отвозит людей на Дальний Восток. А волонтеры потом собирают деньги и возвращают людей обратно, тех, кто хочет. Вот примерно так это происходит. То есть вот это, понимаете, люди оказываются в совершенно чужой среде. И так, как разговаривают в России чиновники, в Украине так не разговаривают. Я не хочу сказать, что они здесь лучше, хуже. Просто разговаривают по-другому.
Виктория, а зачем везти на Дальний Восток украинцев из Мариуполя?
А это просто. Страна-то большая. Деньги-то всем нужно осваивать. И все, тут никаких тут подлятин нет. Это просто, ну, как бы люди, это такой товар.
Так, а зачем они нужны? Для того, чтобы работать?
Ну, это же не подневольный труд. Почему? Да, деньги осваиваются. Тебе положено на питание дать деньги. За то, что ты проживаешь, я получаю деньги.
Ага.
Государство дает деньги, да, на прибывающих людей. Государство же выделяет какие-то средства, их нужно осваивать. Как уже их осваивают и сколько там воруют, но это я вам рассказать не могу. Но сомнений, то, что идет освоение в свой карман, у меня тоже никаких нет.
Но это такое человеческое измерение, а если вот такое политическое, государственническое?
Это не человеческое измерение, понимаете? Это не человеческое измерение считать людей деньгами.
Я понимаю, Виктория, а зачем вести, депортировать в таком глобальном смысле? Ну, почему не отпускать их в Украину? Какие-то вопросы решает Российская Федерация таким макаром?
Понимаете, что ведь общее число пересекших границу до сих пор оно не очень понятно и не очень точно, не очень известно. Я думаю, что, ну, наверное, людям, которые на этой границе стоят, или людям в фильтрационных лагерях, может быть, оно и известно. Но так вот широкой публике оно же очень колеблется, да? Мы не знаем, на самом деле, сколько тысяч или сотен тысяч, ну, не миллионов, конечно, но сколько тысяч или сотен тысяч или десятков тысяч оказалось в России. Ну, вот показать свою власть. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему людей было не отпустить туда, куда они хотели. Но не будем забывать, что есть люди, которые хотели в Россию, и они в нее попали, получили то, что хотели.
Да,
от кого-то очистилось.
Можно, да, в этом не сомневаться. Насколько легко вернуться из России в Украину, Виктория?
Технически? Легко ли пересечь границу?
Ну, в целом. Вот человек оказался в каком-то пункте временного содержания, в каком-то санатории. Непонятно, есть у него паспорт, нет у него паспорта, есть у него деньги, нет у него денег. Эти вопросы как-то в России можно решить, если человек хочет вернуться в Украину?
Ну, в России можно, как и в Украине, решить все вопросы неформальным образом. Да, это такая большая неформальная страна при всей своей заорганизованности. Ну, конечно, если у человека есть деньги, все документы в порядке, то ему гораздо легче, чем если... Но это и в обычной жизни, да, человеку с деньгами легче, чем человеку без денег, человеку с документами проще, чем человеку без документов. Что-то там можно восстановить, какую-то там можно сделать справку об установлении личности, выдают в полицию. Но все это долго, занудно. Конечно, если вообще нет ни одного документа, то выбраться сложно. Ну, это и понятно, да. Вот, когда человек пересекает границу, то хорошо понимать, что ты выпускаешь того, кто записан в документе. Если документа нет, то не очень понятно, кто у тебя через границу пересекает. Это говорит о том, что, в общем, все это было полным идиотизмом этих людей тащить в Россию. Не очень понятно. Мне это все не очень понятно. Мне кажется, тут какое-то, знаете, такое желание показать, кто в доме хозяин. Хозяин, ясно дело, Российская Федерация. Ничего, кроме издевательства над большинством из этих людей, конечно, это в себе это не приносит. И я думаю, что мало кто из них будет вспоминать пребывание в России с благодарностью, но очень надеюсь, что они будут с благодарностью вспоминать тех волонтеров русских, которые им помогли.
Спасибо большое, Виктория, за участие в нашей программе. Виктория Ивлева с нами была, российская журналистка и волонтер. Но я вот напоследок зачитаю данные от Национального информационного бюро, куда обращаться, если вы узнали, что ваш родственник находится на территории Российской Федерации. Это номер горячей линии 1648 044-287-81-65 для звонков из-за границы. Также можно обратиться в офис генпрокурора или подать обращение в Национальную полицию 102 или на сайте. Вот даже можете найти Национальное информационное бюро в Гугле и понять алгоритм своих действий и того, как можно помочь непосредственно человеку, который оказался на территории принудительно Российской Федерации. Также у нас шел, я напомню, опрос среди наших зрителей и слушателей, проголосовало более 600 людей. Мы спрашивали у нашей аудитории, зачем Путин вывозит украинцев в Россию. Три варианта ответов было: улучшить демографическую ситуацию в Российской Федерации, уничтожить украинцев как нацию и использовать их для пропаганды. Лидер среди ответов – это уничтожить украинцев как нацию. 45% аудитории проголосовало за это. Улучшить демографическую ситуацию – 31% и 24% для того, чтобы использовать украинцев для пропаганды. Спасибо всем проголосовавшим. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».